вечер, друзья. Сегодня мы продолжим курс лекции по джетротальщине, то есть рассказ об английской группе джетротал, назвавшейся так в честь агронома 18 века, изобретателя редковой сеялки в эпоху, когда севооборот еще не был изобретен. Джетротал напоминает раскаты отдаленного грома. Звучит загадочно, почти заклинательно, и хочется узнать, как же это агроному угораздило заиметь такое имя. В объемистом пятикнижии лондонского телефонного справочника я разыскал 35 однофамильцев рок-н-ролльного сельхозизобретателя, людей по фамилии Тал. А вот с именем малость посложнее. Имя это находим в Библии, во второй книге Моисея, в книге Исход, в главе 3, стих 1. И сравнив английское издание с синодальным переводом, обнаруживаем, что Джетро по-русски — это Иофор. «Моисей пас овец у Иофора», — читаем там, — «тестя своего священника Мадиамского». Так вот откуда взялось имя Джетро — Иофор. Видать, отец агрономов был человеком набожным и Библию читал внимательно. В свое время, когда я интересовался Джетротал, никто не мог мне пояснить, что же это название значит. Но сегодня я даже немного доволен собой, потому что впервые докопался до библейского происхождения Джетро. И вот прежде чем мы продолжим историю, понимаете, Иофора Тульского, заглянем, как обычно, в рок-хронику. Девятое сентября, день рождения в 52 году в Англии гитариста и композитора Дэйва Стюарта из группы Eurythmics. Кстати, Стюарт — продюсер Бориса Гребенщикова, вернее его пластинки, которую Боб записывает в Америке для фирмы CBS. 13 сентября, день рождения в графстве Сарри Дэвида Клейтона Томаса, певца из Blood, Sweat and Tears, «Кровь, пот и слезы». 14 сентября 50 года в Лондоне родился Пол Косов, гитарист и основатель группы Free. 16 сентября, в этот день 40 лет назад, в 48 году, родился Кенни Джонс, барабанщик из групп The Who и The Faces. 16 сентября, день смерти в 77 году, Марка Боуна, певца и основателя группы T-Rex, он погиб в автомобильной катастрофе. Из последних новостей. Melody Maker сообщает, что концерт в пользу международной амнистии прошел на прошлой неделе в пятницу с успехом. Поначалу волновались, что народу будет недостаточно. Но в конце концов билеты продались все, и 72 тысячи человек заполнили трибуны стадиона. Газеты пишут, что подготовка этого мероприятия и его организация велась целые 2 года. На концерте всем зрителям вручена была брошюра, разъясняющая права человека и цели организации «Международная амнистия». Там же была приложена анкета, так сказать, для желающих примкнуть. После концерта около 1000 человек изъявили желание. Мосгазеты сообщают, что в Эстонии, в Таллине, 28 августа прошел рок-фестиваль, на который приехали финские музыканты, приехала также шведская группа «Леда Нан», «Монахиня в коже», приехал бывший гитарист группы Genesis Стив Хакет, был там наш английский рок-квартет Big Country, а также бывший участник группы Sex Pistols Джонни Лиден, в прошлом Джонни Роттен, со своей группой Peel, то есть Public Image Limited. Galaxy Sound пишет, что на фестиваль собралось около 130 тысяч человек. И с легким злорадством напоминает читателям, что еще в 77 году в советской печати секс-пистолетов клеймили как фашистующих элементов, как символ загнивания западного капитализма. Ну, думаю, нет смысла напоминать о культурных установках застойно-перегнойного периода. Потому что новейшая история наглядно показала, что загнивание нечего за границей искать. Его, во-первых, и у себя довольно, а во-вторых, что наше загнивание, в отличие от зарубежного, более прогрессивное и передовое. But it's now resurrected in a slightly more tricky form to make it a little more fun to play. It's called Living in the Past. Mm-hmm.
Композиция, записанная на концерте в Tower Theatre в театре Tower в штате Филадельфия в прошлом 1987 году. Однако в прошлый раз мы остановились на событиях 69 года, на выходе второй долгоиграющей пластинки Jethro Tull под названием Stand Up. С этой пластинки начинается успех Jethro Tull. И не только потому, что она вышла на первое место списка альбомов, но еще и потому, что песня Living in the Past, «Жизнь в прошлом», более позднюю версию, которую мы только что прослушали, выпущенная тогда отдельной 45-й, тоже попала в первую десятку. Это означало приглашение на еженедельную национальную телепередачу «Top of the Pops» и выступление перед примерно 5 миллионами телезрителей. Ну, по вашим понятиям, 5 миллионов, быть может, и не бог весть какая цифра. Вон программу «Время» 50 миллионов с лишним смотрит, а в ней, понимаете, нет ни топа, ни попа. И более того, скажу вам по секрету, только так, между нами. Наши местные остряки заметили, что движется в ней только неодушевленная, то есть техника, комбайны, экскаваторы, грузовики. Люди же, начиная со статуи подобных дикторов, ну и так далее, остаются большей частью недвижимы. В общем, время, в котором не движутся люди. Однако мы отвлеклись. О чем это я? Да. Наступил 70-й год, и Jethro Tull отправились в Америку на гастроли красной строкой. То есть на концерты под собственным именем. Незадолго до этого вышла новая, третья по счету пластинка «Benefit», «Бенефис». Интересно, что фортепианные партии на пластинке исполнял Джон Эванс, тот самый Джон, который был руководителем ансамбля в Блэкполе, который приезжал вместе со всеми в 67-м году в Лютон на юге Лондона, тот самый Джон Эванс, который, разуверившись в успехе, вернулся тогда домой. Теперь он снова был в Лондоне, учился в университете на фармацевта и вместе с Иэном снимал квартиру. Музыку пластинки «Бенефис», записанную с клавишными, на гастролях нужно было бы с этими инструментами, в принципе, воспроизводить и на сцене. А кто мог быть для этого самой подходящей кандидатурой, как не Джон Эванс? Короче, распростившись с тонкой химией, Эванс присоединился к Джеффро Тау и торжественную тишину аудитории на чемоданную жизнь рок-н-ролльного табора. Помни о беспечной юности, что образование вообще есть лучшее приготовление к преклонным годам жизни. Усилия, затраченные в молодости на учение, продолжают давать плоды потом много лет. Растраченное же понапрасну время уходит безвозвратно и напоминает потом о себе всю жизнь нудной или неприятной работой. Забегая вперед, могу сказать, что Джон Эванс пережил еще 7 смен музыкантов и ушел из 8-го состава Jethro Tull в 80-м году, сформировав свою группу под названием «Талис». И когда через год распалась и она, он вынужден из музыки был уйти совсем и заняться, так сказать, мирскими делами. Создал свою строительную фирму, которой и руководит по сей день. А ведь мог бы быть фармацевтом. Но тогда, в 70-м году, Джон Эванс был рад беспредельно. Умом он, конечно, понимал все сказанное нами выше, но сердце тянуло в музыку. И вот не нужно вдруг стало больше напрягать волю и усидчиво записывать конспекты, а делать то, что мило и любо, не разделяя жизнь на работу, на отдых и на развлечения. От радости, вспоминает Джон Эванс, я стал ужасно болтлив, часто бывал под мухой и вообще делал много глупостей. Конечно, быть в популярной команде приятно. Но на Западе, где популярность и успех часто приходящие, и минуты, и кровать, пока оно не остыло. Короче, Jethro Tull попали на бесконечный конвейер. Гастроли, репетиции, записи пластинки, потом газетные интервью, фотосессии для рекламы этой пластинки, и потом все сначала. Вообще бесконечные переезды на гастролях вымахнули. Есть, что творится, во-первых, не когда хочешь, а когда представляешь. А стандартные и безликие комнаты гостиниц и мотелей наполняют сердце неясной тоской. Таскает, как вы, наверное, понимаете, знакомым мне по собственному опыту. Лет эдак 8 прожил я на гастрольных чемоданах. И в последние годы, надо сказать, выработал своеобразную технику превращения гостиничного номера в свое жилье. Ну, во-первых, это музыка. Поскольку все годы миниатюрных кассетников еще не изобрели, то в специальном продольном чемодане возил я здоровый норвежский магнитофон «Тандберг» с бобинами лент, наушниками и библиотечкой английских книг. Была всегда с собой пара фирменных плакатов, прилепших, бывало, на стенку, и комната как бы становится обжитой и знакомой. Ну, последний — это свет. Одинокая лампочка, висящая под потолком, всегда невольно вызывает ощущение казенного дома. И вот, испросив у дежурной настольную лампу, я высвечивал из темноты комнаты то, что нужно, свои книги, кассеты, плакаты, одевал наушники и врубал магнитофон. Вот как раз в те годы, но только с другой стороны земного шара, ездили по гастролям и джет-ротальцы. И хоть были они в другом мире, в другой системе, надо полагать, в несколько других условиях, гастрольная ностальгия не обошла и их стороной. Я любил концерты, вспоминает Иэн Андерсон, но все остальное терпеть не мог. Каждую поездку я давал себе слово, что это последний раз. И единственное мое развлечение было сочинение песен. Это, по крайней мере, придавало какой-то смысл жизни и скрашивало одиночество гостиничного номера. Но на каждой гастроли я взял по себе, что по окончании их из группы уйду. в 70-м году для выпущенной тогда 45-ки.
Я вам, понимаете, напел тут тоскливых песен, нагнал грусти по поводу гастролей. А ведь это не совсем так. Есть люди, которые себя на гастролях преотлично чувствуют. Если, например, человек любит выпить, да повеселиться вдали от семьи,
и при этом умеет быстро к себе расположить незнакомых, обходителен, за словом в карман не лезет, нраву легкого, а главное, большой ценитель по части дамской полноты, то день такого человека на гастролях бывает подчас наполнен кипучей и целеустремленной деятельностью. Был такой человек и в Jethro Tull. Это был басист Глен Корник. «Наркотиков я никаких не принимал», — вспоминает он. Да и другие в группе этим тоже не баловались, но если остальные при этом избегали еще и вина, и женщин, то я этого не чурался. Поскольку такой в группе был я один, положение создалось неловкое. На музыке это, правда, никак не отражалось, но я был как-то от группы отколот. Общих интересов становилось все меньше, и вот однажды после долгого разговора мы пришли к выводу, что связь, человеческая связь между нами потеряна, потому в моих интересах будет лучше уйти, что я и сделал.
На замену Глену Корнику пришел еще один старый приятель, Джеффри, в то время учившийся в Блэкпуле в художественной школе. Джеффри играл еще в группе Джон Эван Банд и знаком был поклонником Jethro Tull по нескольким песням, ему посвященным. Фамилия у Джеффри была Хаммонд. Но на первой же пластинке с его участием на конверте он был представлен как Джеффри Хаммонд. Хаммонд. Через черточку. Что по идее должно было, видимо, звучать поаристократичнее, ибо фамилии типа Немирович Данченко, Щепкина Куперник или Корнович Валуа у простых людей планеты встречаются нечасто. Ну, а что же Глен Корник? Уйдя из третьего состава Jethro Tull, который просуществовал с апреля по декабрь 70-го, Глен собрал свою группу Wild Turkey, Дикий индюк или индюшка, которая продержалась 2 года и выпустила всего одну долгоиграющую пластинку. По самым последним сведениям, Глен Корник живет сейчас в Калифорнии, в Лос-Анджелесе и работает торговым представителем в фирме собачьих и кошачьих консервов. Помахав рукой Глену Корнику, вернемся к басисту, который пришел ему на замену. Имя Джеффри Хаммонд. Хаммонд впервые появилось на пластинке «Акваланг». Thank you. «See they return» — дешевый обратный билет. Отрывок, взятый с пластинки «Аквалайн», записанный и выпущенный в марте 1971 года. Пластинка «Аквалайн» была названа в честь одноименной песни. Речь этой песни шла не о замечательном аппарате из железа и резины, позволяющем плавать под водой, а о старом бродяге, неопрятном, вечно чихающем, с мокрым носом и получившем поэтому прозвище «Акваланг», поскольку «Аква» — это вода, а «Ланг» по-английски — это легкая. Вообще тексты песен Джо Тротал, почти без исключения сочиненные Иэном Андерсоном, отличаются поэтической наполненностью и остроумием. Здесь как бы приоткрывалась еще одна грань образа, создаваемого на сцене Андерсона. На сцене он был средневековый менестрель, выступавший в современной рок-оболочке, потешающий публику шут, который умнее тех, кто над ним хохочет. В одном из своих интервью Андерсон сказал тогда: «Мне кажется, что я превратился в живой анахронизм, потому что пытаюсь писать слова к песням, которые сами по себе имеют смысл, пытаюсь избегать распространенных штампов поп-песенок. Я понимаю, конечно, что все это звучит нескромно, но тем не менее считаю, что большинство слов в поп-музыке просто ерунда. Как стихи они никуда не годятся, да и при ближайшем рассмотрении мысли в них тоже немного. В свои песни я вкладываю все силы, однако тут есть и практические ограничения, ведь слова нужно петь под музыку. В роке не так уж много авторов, о которых могу сказать, что люблю их слова. Это Иэн Дьюри, например. А вот другие известные, в общем, авторы слов, вроде Берни Топпина или Кита Рида, мне не нравились никогда». Конец цитаты. Поясню, между прочим, что Берни Топпин работал с Элтоном Джоном, а Кит Рид — участник группы Procol Harum, автор слов, в частности, знаменитой «White a Shade of Pale». Итак, альбом «Акваланг» представлял собой попытку создания концептуального альбома, то есть пластинки, объединенные единым замыслом. Концептуально получилась она не вся, а лишь одна ее сторона, где Иэн Андерсон высказывается критически по поводу религии. Но критику подобного рода не следует, пожалуй, смешивать с атеизмом, так как в ней не отрицается идея Бога, но критикуется институт церкви, особенно церкви католической. Критикуется за то, что она превращает таинство живой веры в некую застывшую идеологию. Стоит здесь, пожалуй, проиграть и заглавную песню альбома «Акваланг». Любопытно, что слова к ней написал не сам Андерсон, а его жена. И знаете, что два таких таланта долго ужиться вместе не могли. Семейная жизнь впоследствии распалась. Вот запись, которую я вам хочу предложить, взята не с альбома. Она записана 11 лет спустя, в апреле 82 года, записана в Западной Германии на концерте в Гамбурге. Джо Тротал предстают перед нами тут в своем 10-м составе. На этом вот, ребятушки, сегодня мы, пожалуй, закончим. Я оставляю вас песней «Акваланг». Прощаюсь до будущей недели. До встречи в том же месте, в тот же час. Счастливо вам, всего вам лучшего.
Сева, сева, Новгородцы!